Вітаю всіх на Свабодзе Прэміум. З вамі Ганна Соусі. Сёння мой суразмоўца, былы загадчык аддзялення анестэзіялогіі і рэанімацыі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі, доктар-рэаніматолаг Владзімір Мартаў. Добры дзень, Свадар Владзімір, вельмі рада вас бачыць.
Добрый день.
Вы доўгачаканы гость у нас. Мы с вами не бачыліся з моманту, як вы трапілі за краты у лютым. До гэтага мы вернемся неўзабаве. Я хочу нагадаць, што 16 чэрвеня на ўсіх падкастовых платформах «Свабода» адбылася прэм'ера другога сезону падкасту Владзіміра Мартава «Доктар Мартаў на вайне з COVID-19». І гэты сезон прысвечаны другой хвалі каранавірусу ў Беларусі, які супаў з мірнай рэвалюцыяй, якая распачалася пасля фальсіфікацыі вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і брутальных рэпрэсій уладаў. Медыкі Беларусі сталі значнай і заўважнай часткай мірнага пратэсту, і пра гэта другі сезон падкаста доктора Мартава. Но першае ўсё ж, Свадар Владзімір, пра што я хачу пагаварыць, давайце раскажам пра тое, што адбывалася ў лютым, калі вас арыштавалі і калі вы атрымалі 7 сутак, ну, фактычна, за бел-чырвона-белы сцяжок на аватарцы ў Фейсбуку, там фармальна ў справе інакш было напісана. Раскажыце, калі ласка.
Ну, ситуация, вот очень важно соблюдать хронологию, тогда становится немножко понятнее. 21 февраля вышла последний, 7-й эпизод первой части моей книжки «На свободе» 21 февраля. 21 февраля, как мне объяснили, состоялся звонок из Витебска в РОВД, Лепельское, прокуратуру вроде сначала Лепельскую. 22 числа у меня был обыск, я был арестован. 23 февраля я получил, ну, состоялся суд, где я получил 7 суток. Формально за бело-красно-белые цвета мы договорились, то есть мне удалось убедить судью, что это все-таки не флаг, а цвета, хотя флаг у нас не запрещен, и я сказал, что совершенно мирным путем он был сменен на красно-зеленый, таким же образом он может быть сменен назад на бело-красно-белый, и в этом нет ничего незаконного, и на этом мы согласились, но 7 суток я получил, потому что моя аватарка на Фейсбуке, она не была согласована с Лепельским райисполкомом. Вот такая вот формулировка. И, соответственно, расценена как незаконное пикетирование. Ну, я не сопротивлялся, по большому счету, не нанимал адвоката. Это все сейчас, конечно, бессмысленно. А сидел 7 суток, после этого подумал, что мне делать дальше. То есть, когда меня спрашивали мои... Ну, я 5 суток был в одиночке, а потом все-таки появились сокамерники, и они все интересовались, что делает доктор в тюрьме. Я не мог нормально сформулировать, пока сам не начал анализировать, что, ну, я сел за первую книжку, скажем так. Вот за книгу о ковиде я получил 7 суток.
Давайте, Свадар Владзімір, я крыху кухню раскрыю для нашей аудитории. Мы рыхтавалі з вашей книжки подкаст, это займало пэўный час, и калі подкаст был готовы, первый сезон, Радио Свободы и все социальные сетки Радио Свобода были обвещены в Беларуси экстремистскими. И вы ведаючы пра гэта і разумеючы, наколькі важна, каб гэта інфармацыя дайшла да грамадскасці, вы пагадзіліся на тое, каб гэты падкаст выйшаў, так?
Да, эта кніжка, она должна иметь своего читателя, ну, аудиокнижка своего слушателя. Это, мне кажется, это очень важный материал, и вот поэтому она вышла, поэтому я был, как бы, наказан примерно. Ну, так бывает.
Ну, мы вот, калі вы даты зараз называете, калі вы зараз даты называеце, гэта вельмі важныя даты, вы селі за адзін дзень да пачатку вайны Расіі супраць Украіны. У турме вы даведаліся пра гэта?
Удивительное дело, что круглосуточно работало радио. Очень ночью любили включать струнные концерты, особенно Вивальди. Это произвело очень сильное впечатление. Но из белорусского радио, то есть это первый радиоканал в Беларуси, нельзя было понять, что началась война. Были какие-то слова, выступал Лукашенко, и я не понял, что началась война до момента, когда ко мне не попали первые сокамерники, где-то на 6-е сутки, скажем так. И тогда только я узнал, что, оказывается, началась война, и на Украину напали, в том числе с территории моей Беларуси. Я, честно говоря, был шокирован больше, чем даже то, что я сел в тюрьму. Вот. И выйдя из тюрьмы. Я, в общем-то, у меня были дополнительные допросы по окончании этого моей отсидки. И я единственное, чем я был шокирован, и то, что я объяснял, что, вы знаете, я вышел в другую реальность, потому что началась война, и мы в ней участвуем. И не признавать это нельзя, и закрывать глаза на это нельзя. То есть это, конечно, катастрофа.
Я хочу яшчэ крыху вярнуцца да вашага зняволення. Ну, за гэты час пасля жніўня, ну і за всю гісторыю незалежнай Беларусі шмат людзей расказвалі пра тое, што адбываецца ў беларускай турме, але ну ўсё роўна ў пэўнай ступені да гэтага немагчыма быць падрыхтаваным. Вы аўтарытэтны доктар, які выратаваў, ну я не ведаю, тысячы жыццяў беларусаў, і вы трапілі за краты. Что для вас там было, ну, то, что наибольш непримально, что наибольш абурально, ну, с чем вы не могли там змириться?
Ну, для меня, как для доктора, были, конечно, удивительные условия. Но это тюрьма, это не колония, то есть это каменный мешок, прогулок нет. Вывод в туалет 2 раза в сутки. И 2 дня из этих 7, что я сидел, был вывод в туалет 1 раз в сутки. Понятия гигиены нет как класса. Пока мне не передали на 2 сутки какие-то там зубную пасту и щетку, и полотенце, ничего об этом речи нет. И, честно говоря, но это не похоже ни на 21 век и даже на 20-й. Это вот такое вот как бы, это, ну, на самом деле, это общественное место, общественно значимое место. Это там может быть скученность людей, и там просто отсутствует понятие гигиены как класса и понятие социальной гигиены. Ко мне в камеру попал уже на 6-е сутки парень, который... Ну, там пошли уже пьяные дебоширы. Там был такой определенный день. Вот. И вот один из парней, он всем сказал, и тем, куда он попал в камеру, и, соответственно, милиционерам, что он болен ковидом. Ну, у него уже были там 6-е или 7-е сутки. Это никого не впечатлило. То есть, ну, в камере, ну, человек с ковидом, ну и что? Вот, это первая часть. То есть, понятие гигиены, можно ли сменить белье там. Ну, мне не передавали белье, и теплые вещи не передавали. Таблетки не передавали до суда, когда там мои родственники уже на суде возмутились. Мне вот на... через 2 суток передали таблетки мои, ну, давление от сердца. То есть, ну, мне стало легче, действительно. Это первая часть. А вторая часть смешная, это единственное... Ну, вы знаете, что... С 5-й волной, вот в январе-феврале, Лукашенко объявил, что, ну, по сути дела, запрет на масочный режим. Во многих там учреждениях, магазинах, в автобусах были запрещены таблички, что носите маски. В общем-то, это, ну, тоже производило такое достаточно тягостное впечатление. А единственное учреждение, которое соблюдает масочный режим, вообще соблюдает все правильно, это милиция, это Министерство внутренних дел, потому что в РВД меня привели... все в перчатках, в масках, есть санитайзер, нужно было обработать руки, одеть маски, допрос только в масках. Ну, все следят за тем, чтобы сотрудники внутренних дел не болели. Ну, это единственное учреждение, которое
не слушается. Але вязни, які потом трапляют у камеру, уже никто не клопотится,
как я на них. Там уже не важно. Там уже не важно. Главное, чтобы люди служивые были на посту и не болели. То есть понятно, что молодые ребята, маловероятно, что они погибнут в страшных мучениях, но то, что они могут выпасть из строя и как бы сделать проблемы, создать, это все понимают. Вот там это все понимают, да. Почему это не понимают все остальные, ну, непонятно. Ну, хорошо, ладно.
Вам, напэўна, рассказали ваши близкие люди, знакомые, что вельми все переживали, коли вас арештовали, и ну, все хвалевались, чем это скончится. Все корреспонденты «Свободы» вельми хвалевались и переживали за вас. А чем вы тлумачите, что односно невеликий термин вы отрымали? Потому что это лепельщина, потому что это не центральная частка. По теперешних часах, вот по теперешних терминах, это минимальный термин белорусский, так?
Да, я думаю, что я поставил 2 рекорда. Первое – это приговор, то есть обоснование приговора, то есть аватарка на Фейсбуке без согласования с райисполкомом. А вторая – это, конечно, меньше маленького, то есть 7 суток – это как бы, да, грех жаловаться. Ну, основная задача, насколько я понимаю, это было мне немножко заткнуть рот, ну, наверное, испугать. Но самое главное – это получить доступ к моим всем гаджетам, то есть мой телефон, планшет и ноутбук моей жены, они по-прежнему нам не вернули, и, соответственно, их можно изучать, можно искать вне сроки. То есть я думаю, что вот это было основное, хотя, честно говоря, я не очень понял, что там хотят найти. Вы знаете, очень вот допросы в конце, после выхода уже, да, то есть меня уже выпустили из тюрьмы, очень строго соблюдается, если меня арестовали в 11:20, то в 11:20 я был освобожден, но потом было еще несколько допросов в разных кабинетах там, и очень интересовалось там моим участием в каких-то там структурах оппозиционных и так далее. Очень интересовало вот такой сайт, как «Каратели Белоруссии», чтобы те, кто со мной работал, когда меня, так сказать, осуждали, чтобы они не попали в эти каратели. Но это достаточно любопытный тоже такой психологический момент. Вот. Ну, я за этим просто наблюдаю. Я, в общем-то, да, я люблю наблюдать, анализировать. Из этого получаются хорошие книжки, наверное.
А те вас запытывались про подкаст, про вашу книгу, просвеченную коронавирусом?
Нет. Нет. Просто мне сказали, в какой день и час пришла информация из Витебска, что у вас тут в районе сидит доктор Мартов, и что вы за ним смотрите. И обратите внимание на его Фейсбук. Ну, я не думаю, что Лепельская РОВД как бы озабочена моим Фейсбуком и какой у меня аватарка.
И вы, я ведаю, что приняли решение часово покинуть Беларусь. Накольки легко было, накольки тяжко было принять это решение? Расскажите, коли ласка, ну. Я веду, что вы теперь, что вы теперь без спеца, так?
Я к этому как бы отнес немножко иначе. Я подумал, что, ну, во-первых, я после увольнения, я практически год отбыл в деревне, мне очень нравилось, но это такое немножко как бы игра на понижение мне показалось. Очень хорошо писать книжки, очень хорошо о чем-то думать, но впечатления немножко, то есть старые впечатления, они хорошо осмысляются, новых впечатлений очень мало. Вот. И я подумал, что тюрьма немножко заставляет подумать, чем я все-таки занимаюсь, что делать дальше. Вот. И учитывая, что я свободен от работы, по большому счету, я отправился путешествовать. Я не считаю, что я как бы покинул Беларусь, потому что я появляюсь в Беларуси, уезжаю, я езжу по своим друзьям, по коллегам. Все меня рады видеть, все мне предоставляют как бы возможность у них пожить некоторое время. В каком-то городе я читал даже свои лекции, вот, которые медицинские, которые я вот умею, где я был востребован, там, в Минск приезжал. Вот, то есть, ну, мне очень любопытно встречать своих коллег, разговаривать с ними про медицину, и белорусскую, и российскую. Вот, с уехавшими общаюсь тоже, ну, больше в социальных сетях, но они приезжают. Так что я могу свободно вернуться, приехать, уехать. Я свободный человек, я не осужден. Я не считаю себя преступником. Ну, вот так.
Больш за год доктор вашей квалификации, вашего досвіду знаходится без працы, не запатрабаваны у Беларуси. И за гэты год, больш за год, так, ну, кольки, накольки была дрэнная ситуация с коронавирусом, мы все ведаем, так. Ну, як вы расцениваете решение улада, у медичного начальства, что вот вы оказались не запатрабаваны? А докладней, ну, ваши пациенты потенциальные, но просто не отримали той допомоги, якую не могли потримать.
Ну вот хорошего в этом, конечно, ничего нет. Ну, есть дефицит медиков, это во-первых. Есть дефицит анестезиологов, это во всем мире дефицит, как бы об этом нам говорят наши даже начальники, даже пишут медицинские белорусские газеты, что вот во всем мире дефицит анестезиологов, и у нас тоже. То есть, ну, мы, как обычно, да, сравним себя с миром. Вот, и я не думаю, что это правильное решение, потому что снять меня с заведования, я всем говорил и год назад, что это нормально. Заведующие могут не устраивать, но человек, имеющий диплом, должен работать просто и оказывать помощь в меру своих возможностей. Я нормальный доктор, анестезиолог-реаниматолог, и то, что я мог бы помогать людям, это первое. Второе, ну, кроме меня, вы знаете, очень много людей уволилось и по политическим, и не по политическим мотивам, и уехало из страны, там, в Россию, в Польшу, в Израиль, в Объединенные Арабские Эмираты. Ну, я в ужасе от того, этого количества и от качества уехавших. Из моей больницы два человека уехало в Германию вскоре после меня. Вот. Очень плохо себя чувствует молодежь, потому что у меня было интересно работать, я любил заниматься педагогической работой, то есть обучать, вот, учить что-то новому или никогда не запрещал людям осваивать новые методы, и наоборот, их стимулировал. И это, конечно, для молодежи очень важно. Вот, потому что молодежь, которая приходит в отделение, которое, ну так, интеллектуально опускается, это, ну, вот то, чего мы больше всего боимся, это переливание молодого вина в старые меха, и это вино очень быстро скисает, и та молодежь, которая у нас есть потенциальная, и мы можем просто не получить тех специалистов, которые могли бы получить, имея они хорошую школу, как бы, подготовки и так далее.
Я хочу тепер звернуцца да тых, хто нас слухае, хто нас глядзіць, ад 16 чэрвеня кожны чацвер на ўсіх падкастынкавых платформах «Свабоды», на Ютубе, праз розныя магчымасці на сайце «Свабоды», на «Свабодзе прэміум», на нашым Ютуб-канале, можна знайсці і слухаць падкаст доктара Мартавы «На вайне з COVID-19». Гэта абсалютна ўнікальныя сведчанні чалавека, які падчас каранавірусной пандэміі быў, я б сказала, у самым пекле, у рэанімацыі ратаваў людзей. І тыя, хто слухалі першы сезон, а хто яго не слухалі, вельмі раю паслухаць, ведаюць, наколькі гэта складана і як шмат ахвяраў забраў каранавірус у Беларусі. Спадар Владимир, давайте расскажем, про что другий сезон.
Ну, у меня появилась, ну, у меня, опять же, уникальная была позиция. Я во второй сезон смог, во вторую волну коронавируса смог общаться как с министром, то есть на всех уровнях, от министра до санитарочки. И это во-первых. И я видел, как, на каком уровне какие решения принимались. Это первая часть. Вторая часть, мое разочарование окончательно в той системе, которая сформировалась медицинской помощи Республики Беларусь, которая просто в конце концов плюнула на все и сказала, что само как-то пройдет, и ничего мы по большому счету упираться не будем. Это, конечно, ну, дикость, это, в общем-то, неправильно. Вот. И все мои там вот выступления той поры тоже это все вошло вот в этот подкаст. То есть там моя вот выступление на Тутбае ко второй волне не готовились, потому что важнее автозаки. Это стало, ну, очевидно, на каком-то этапе. И вы знаете, для меня вторая волна, она оказалась гораздо тяжелее, чем первая, морально. Потому что первую волну, понимаете, никто ничего не знал. Ни мы, ни руководство. И это немножко напоминало такую тяжелую-тяжелую волну, которая накрыла нас потом, кто остался жив, поднялись с колен, там упавшие, да, там поднялись, осмотрелись, посчитали потери и стали анализировать, что делать дальше, как с этим, ну, бороться, потому что мы ждали вторую волну. Вот, и, то есть, а вторая волна, когда просто не стали готовиться, когда просто система решала другие задачи, ну, вот, с медицинской точки зрения это неправильно, это катастрофа. И, в конце концов, вся эта система, конечно, рухнула, и каждый был предоставлен сам себе. Каждый врач на своем посту делал то, что он умел. Никакой помощи, конечно, ему не оказано, а вся помощь, она стала такая, знаете, красивые лозунги. Вот по части лозунгов, чем дальше, тем больше. Ну и сейчас это продолжается, кстати, насчет лозунгов. Вот. Проще, конечно, объявить, как мы все победили всех. Это очень здорово, это правильно. Ну что надо сделать, чтобы сказать, что мы победили? Надо закрыть статистику, уволить несогласных. Ну а согласные скажут, ну да, наверное, победили.
Вот теперь лето. Людзі атрымалі перадышку, магчыма, і зусім каранавірусная пандэмія сыходзіць, з'яўляюцца больш лёгкія формы цячэння гэтай хваробы, гэтай інфекцыі. Што б вы сказалі людзям, якія пачнуць слухаць гэты падкаст, чаму ваш аповед пра другую хвалю, якая была летам восені 2020 году, чаму ваш аповед важна паслухаць?
Ну, я думаю, што, во-первых, это мы. Это вот если помнит такие вот сериалы «Намедни», да, Парфенова, и он каждый год, и он рассказывает, что и как в хронологическом порядке, что было в конкретный год. И вернуться, конечно, в 2020 год, во вторую половину, вторая волна, это, считайте, с августа 2020 года, вернуться и посмотреть, что мы тогда из себя представляли, на что мы рассчитывали. Вот, это первая часть, чисто историческая, просто вспомнить, как это было. И вы знаете, кроме моего текста, там есть просто такие как бы вкрапления различных съемок, аудио, каких-то материалов тех событий. Это очень мне понравилось даже больше, потому что сам текст по себе, он, конечно, суховат. А когда он разбавлен такими важными и по теме аудио вставками, это, ну, оказывает большее впечатление. Это первое. Второе, в этом тексте, опять же, вот чисто конкретная работа с пациентами, было очень много нюансов, очень много любопытных моментов, включая какие препараты появились от короны тогда и почему, что было интересно. Очень интересная, конечно, тема, когда к нам в качестве пациентов в 2020 году осенью попадали силовики. И я долго над этим размышлял, мне было любопытно вспомнить это, и я думаю, что это будет интересно услышать. Ну и третье, конечно, это в конце концов, знаете, у нас же в больнице поменяли главного врача, в первую волну сняли приличного человека, и во вторую волну назначили нового человека, и посмотреть, как абсолютно новый человек, который не знает, что такое корона, и признался в этом, приехал к нам из Пскова, посмотреть, как он адаптировался к нашим реалиям, а ему попалась осень 2020 года, ему было сложно. Это тоже очень любопытно. Все-таки смотреть, как какие элементы медицинской помощи адаптируются к тяжелейшей ситуации, это очень интересно.
Я не хочу спойлерить, теперь вы описываете вельми серьезную проблему, якая возникла у шпиталей, и, фактично на загад головного лекара. Хотела запытаться только вот эта проблема, про якую доведуются слухачи о наступных частках подкасту. Гэтая проблема дагэтуль існуе в вашем шпитале, где вы теперь уже не працуете?
Да, так это же, в общем-то, не только в моей больнице. С августа 2020 года по всем учреждениям, не только медицинским, но и образовательным, и медицинским образовательным, по университетам менялись ректора, менялись деканы, менялись люди, профессиональные, на более лояльных. Не до этого, конечно, были лояльные, прилетели там из космоса, да, и существовали в этой системе много лет, но все-таки их меняли и делали все более и более систему управляемую. И, вы знаете, эти люди получали просто другие задания, и они выполняли другие функции. Если говорить про главных врачей, конечно, все меньше и меньше функций оказания медицинской помощи, все больше и больше. Это, вы знаете, те, кто прослушал первый выпуск второй части моей книжки, обратил внимание, что действительно, насколько важны оказались медики во всех этих событиях, какую они из себя представляли, в общем, не силу, не угрозу, силу, наверное, все-таки, когда люди почувствовали какую-то солидарность и стали высказывать какое-то свое мнение, и когда власть, почувствовал в медиках угрозу, и были приложены большие усилия для того, чтобы этих медиков присмирить, и сколько было маршей солидарности, сколько было всяких выпусков, какие-то телеграм-каналы существовали медицинские, да. Это очень интересно вспомнить и подумать сейчас, какой ценой было достигнуто присмирение, присмирить докторов, медиков, не только докторов, медсестер, конечно, медбратьев, чтобы они замолчали, чтобы они забыли о своем мнении, забыли о том, что они думали, забыли о солидарности и как их вернуть к управляемости, какой ценой это было достигнуто, сколько людей при этом потеряно, сколько людей уехало, кто-то сидит. Вот это надо вспомнить, конечно, потому что это важно. Это важно, да.
Моё наступнае пытанне, напэўна, шырокае, але паспрабуйце каротка і сцісла адказаць, наколькі гэта магчыма, што цяпер адбываецца з беларускай медыцынай, ваша ацэнка.
Вы знаете, тех, кого я знаю, и те, кто остался работать в Беларуси, настроение у них очень сниженное, скажем так, настроение у них такое, возобладал пессимизм. Это вообще очень плохо, потому что оптимисты, вы знаете, выживают лучше, и у оптимистов, медиков, пациенты выживают лучше. Медики очень плохие видят перспективы. То есть, они не видят нормальных перспектив. При этом надо сказать, что мир не стоит на месте, медицина развивается в мире. И если на медицину иногда выделяются деньги, иногда они находятся, и их могут даже не жалеть. Это все касается каких-то технических вопросов. Купят новые аппараты МРТ, купят новые аппараты КТ и другие различные высокотехнологичные вещи. Но это имеет такое не самое прямое отношение к медицине, потому что железо – это железо. Лечат все-таки мозги, лечат руки. И если говорить про последний эпизод, в истории белорусской медицины. Вот совсем последний – это арест моих коллег-врачей-ортопедов. 35, потом еще несколько человек, насколько я знаю, кто-то вышел уже, мои знакомые сидят. Сидят, потому что они не признали себя виновными. И просто их взяли в заложники и ждут, когда они заплатят выкуп, и все. Тут других аргументов здесь нет. И это все выглядит просто ужасно. Это ужасно, потому что, вы знаете, анестезиологов не так много. Ортопедов, по-моему, на порядок еще меньше. Те, которые еще умеют ходить в операционную, они сидят, допустим, травматологи, ортопеды в поликлиниках. Это немножко разные по уровню профессии, хотя и те важны. И когда 35 докторов арестовывают с одной профессии, те, кто умеют ходить в операционную, я не очень понимаю, кто вообще остается ходить в операционную, насколько вообще можно оказать медицинскую помощь. Вот для чего это сделано, и насколько это все не имеет отношения к улучшению качества оказания медицинской помощи, это, конечно, катастрофа. Вот это выглядит все достаточно ужасно и однозначно выглядит все там. Вы знаете, в воскресенье 19 июня все прогрессивное человечество будет праздновать День медицинского работника, и я бы хотел, конечно, пожелать людям все-таки какого-то оптимизма, какого-то все-таки взгляда в будущее, и моим коллегам все-таки выйти из тюрьмы, и те, кто сидят по политическим мотивам, и те, кто сидят по каким-то другим иным причинам. Вот, все-таки с праздником, коллеги, да.
Ну и мое опошнее питание. Я так разумею, что с весны 2021 года операционно, хоча и в реанимацию, вы не ходите. Вы не маете махчимости працавать по водле специальности. Теперь вы ездите, некие лекции читаете, так, в разных местах. Книжку, так, третью частку книжки дописываете. Ти з'явится, ти будет, как вы думаете, ти плянуете, будет у вас махчимость працавать по водле специальности, махчима, не в Беларуси, а в иншей краине.
Вы знаете, я очень хотел бы работать в Беларуси, и я на это рассчитываю. Я единственное, что я отработал врачом, практикующим 30 лет, мне кажется, этого достаточно. И меня сейчас привлекает, конечно, педагогическая, просветительская деятельность. Вот. Я тут недавно мы закончили один важный проект. Я был редактором перевода книжки по искусственной вентиляции легких, то есть медицинской. Мы ищем сейчас еще новые проекты. То есть этим можно заниматься, уча коллег и передавая им свой опыт, потому что опыт у меня, конечно, большой. Да, и я бы хотел этим заниматься. Я надеюсь, что это будет востребовано все-таки в Беларуси.
Дякую вялікі. Маім гостем быў Владзімір Мартар, Владзімір Мартаў, доктар рэаніматолог, былы загадчык аддзялення рэанімацыі, анестэзіялогіі Віцебскага шпіталя хуткай дапамогі. І я заклікаю слухаць ягоны падкаст на свабодзе, на свабодзе прэміум на нашым YouTube-канале. Ён будзе выходзіць кожны чацвер. Спадар Владзімір, дзякую вам вялікі.
Вам спасибо.
Да пабачэння, всяго найлепшых.
Подкасты Радио Свобода.
Привет, Таня. С вами канал Свобода Премиум. Я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость – старейший науковый супрацовник доследного центра БЕРОК Змитер Круг. 25 травня далекого 1992 года Национальный банк Беларуси увел у оборот так званые разліковые билеты, якія потым у простамоўе пачалі называць зайчыкамі. І вось з гэтых зайчыкаў фактычна і паўстаў беларускі рубель, беларуская валюта, на якой Беларусь жыве дагэтуль. Змітер, вось гледзячы на гэтыя 30 гадоў, тры велізарныя дэнамінацыі, некалькі дэвальвацыяў, складанае жыццё было ў юбіляра, тым не менш. Вось як бы вы ацанілі, наколькі беларускі рубель быў, скажам так, добрай валютай? Напрыклад, параўнанні з краінамі, якія таксама прыкладна тады, ці крыху можа пазней, ці раней, ўвялі свае валюты. Это расійскі рубель, это грыўня, гэта літлат і беларускі рубель. Як он выглядает вот у ретроспективе 30 годов?
Нейкого критерію, якою валюту можна назвати доброю, якою тренний у таким довготерміновому вимірянні, немає. Гэта хутчэй, я б сказав, така нематеріальна категорія, як люди сприймають гэтай валюты. Ну і відповідно часцей за ўсё ступень паспяховасці яна атасамліваецца, наприклад, з вопытам перажытых інфляцій, дэвальвацыі, дэнамінацыі. Вы ведаце, ну, адным слова такіх даследаванняў там ці апытанак я не бачу, але я амаль упэўнены, калі ось мінаку просто на вуліцы ў Мінску дзе-небудзь задаць пытанне, з якімі словамі у вас асацыюецца беларускі рубель, вось адно з тых трох, які я пералічыў, інфляцыя, дэнамінацыя, дэвальвацыя, ну, з вялікай імавернасцю яно ўсплыве. І таму для мяне ось такі паказчык неяўны ўспрыяцця беларускага рубля як надзейнай валюце ў такім самым шырокім контексте і ёсць з довготерміново глядзячы самым важным критерием. Тому, опираючись на яго, я б отказав на ваше питання, ну, дипломатично, не вельми добрая валюта, як казався білоруський рубель, шмат пертурбацій, шмат мітусні було зв'язане, ось всі ті девальвації і високі періоди інфляції, які нам довелося пережити. Ну, коли більш так паспрабаваць ужо да нейкіх эканамічных катэгорый звернуцца. На самых першых курсах, калі я студэнтам там звычайна пачынаю пра грошы расказваць, я кажу, гэта класічныя рэчы, тры галоўныя функцыі, якія павінна выконваць валюта. Сродак абарачэння, мера вартасці і мера ашчаджэння. І вось як рытарычнае пытанне я магу кожнаму слухачу, гледачу сказаць, ну вось падумайце, у якой ступені, на ваш погляд, беларускі рубель адпавядае вось гэтым функціям, в якой ступені він їх виконує. Як сродок обрачення, ну, плюс-мінус окей для угодов покупок у магазі, у крамах, там дзесьці на ринку, так, плюс-мінус працює, але за буйні покупки, там, ці набуття автомобіля, ці більш того нерухомості, звичайно, білоруські рублі, на жаль, не використовують, і більш за то не використовують його як сродок оцінки вартості, бо кошти, яны, звичайно, доляри. Ну, а що тичиться сродка щадження, то тут фактично білоруси з я кажу, цю рублем і долярами голосують за те, чи лічаться яны білоруський рубель доброй валюти чи ні. Тому що Білорусь – самая долларизована економіка у Восходній Європі. Ну, це безумовний факт. І ми тут у лідерах наравні там, з країнами Латинської Америки. Тому агульна основа моя, на жаль, хвалитися не шмат чим можна. Белорусский рубль оказался не самой доброй валютой.
У додаток до того, что вы сказали, я вот памятаю, что сдается навод керовники Беларуси, и Лукашенко, и премьер часом в своих справоздачах, причем навод про некие внутрибелорусские сюжеты, кажут, это вот каштовало, это там каштует столько-то доляров. Так как бы, причем тут доляр сдавался? Ну, тому, что все различивают у доляра. Особливо больше-меньше великие покупки, ну, понятно, там, кватера, скажем, 100 тысяч доляров. Никому не придет казать, там, 260 тысяч рублей. Я хочу несколько слов пригадать вот контекст, який я памятаю, и как журналист, ну, как человек. Вельми цікаво было, что вот этот рубель, он вводился как бы обернутым головой назад. Я памятаю, размовлял с чиновниками тогда белорусскими, и кажу, ну что, вот белорусские гроши. Они, да не, какие гроши, вы что, это разликовые билеты. Гроши – это советский рубель. Просто, кажется, казали, разумеете, нам из Москвы готовки не прислали, а работягам нема чем платить уже кольки месяцев, так мы вот вырешили такую, ну вот, как бы, некий-таки суррогат, вот, зробим, как просто расплачиваться, как расшить это в узкие месяцы. То есть это не воспринималось как валюта. То же самое с назвой. Были пропановы талер. Не, ну что нам талер? Вот рубель, весь совет, и у нас будет рубель. Одиная краина, кроме России, издается только Приднестровье, ну, какая-то, это не краина. А так все официальные державы, признанные державы, больше ни у кого нема рубля. Ну и нареште, навод с выявой. Ну, с Карину, да, это все погодятся. А вот, умовно кажучи, в том контексте Машерова, Тевитовта, БНР. А, ладно, давайте Зверов. Зверов это спокойно, это никого не покрывдит. Так что вот той пах эпохи, и он вот в этом процессе становления уведения этих грошей, и он так само вельми адлюстровался. И в этом контексте у меня больше конкретное такое пытание, уже чисто экономичное. Вот тебе можно сказать, что в эти 30 годов белорусский рубель был фактично псевдонимом российского рубля в Беларуси. Вот эта вечная спречка, а накольки мы залежные, а накольки Беларусь незалежная, вымерить долю суверенности вот на уровне грошей. В какой ступени Беларусь незалежная, в какой ступени белорусский рубель – это все-таки белорусский рубель, а не рубель.
Ну, давайте с досыць короткого отказу почну, а потом я его трошки разверну. Это белорусский рубель, это белорусская валюта, амаль цалком незалежная от российской. Отказал бы коротко я таким чином. Чому? Глядите, то, из чего вы почали вот эту подмурку, это на самом деле, хоть это такие, сдавалось, нематериальные вещи, они вельми важные, восприятие белорусской валюты как нечего такого негрунтовного, часового, так, это отбиток за все до покидало, и, напевно, вот это у подмурку недохопа доверу до белорусской валюты на протягу всех 30 годов, как один из чинников за все до заставалось. Але калі мы кажам уже пра такі больш сталыя этапы функцыянавання беларускага рубля, ну это 10 па меншай меры з 2003 года. Я паказаў, калі манетарная палітыка Беларусі яна набыла ну, с пэўнымі агаворкамі, але больш-менш сучасныя рысы, і калі Нацыянальны банк, ён зразумеў, як можна і трэба карыстацца інструментамі манетарнай палітыкі, тым ліку абменным курсам, гэта ўсё выкарыстоўвалася. Не заўсёды добра належным чынам, з вялікай колькасцю памылак, але выкарыстоўвалася. І казаць, што беларускі рубель вось на протягу, ну, по меньшей мере, апошних 20-25 годов был неким сюрпризом, мне не выпадало. Абсолютно. Это, на самом деле, была полновартостная валюта с великими проблемами. Мы уже с вами дарковали там инфляционные и девальвационные процессы, але самостоятельной валютой. То, что ее обменный курс до головных сусветных валют опошние 7 годов уже отримовывается, так автоматичным чином залежит до российского рубля, по великим рахункам полтора траектория российского рубля. Это проблема не столько валюты, это проблема структуры внешнего гандлю. Это такая, я бы сказал, в даденных воронках плюс-минус натуральная привязка когда российского рублю про гандель, что белорусским вытворцам им треба обеспечивать уровень конкурентоспособности ненавито на российском рынке, и тому такая сувязь отримывается. Але что до диагнозу, это не означает, что белорусский рубель вот просто некий такой субститут российского рубля. Нет.
Вот, до речи, в протяг этой темы, вельми цікавая, так само белорусская особливость. Вот я сказал, в травне 92-го был введен этот развлековый билет. У липени наступного года, в 93-м годе, фактично отбылся на рефте грошовый развод. Вот, до липени 93-го у Беларуси была фактично мультивалютная система. Ходил и советский рубель, и вот это развлековый билет. В липені все, 93-й год, як бы разышліся. У Росії російський рубель, у Білорусі білоруський рубель. Але уже наприкінці 93-го году Кебіч почав перемови про об'єднання грошових систем. І от ці перемови йдуть дагетуль, ну, відповідно, 29 годів. Уже і було це записано, як ми пам'ятаємо, у домову об союзній державі. Міркувалося в 2005 році, нарешті буде, значить, от це саме єдина валюта, ну, уже. Сколько годов прошло? Амаль 20, и тем не меньше ее нема. А вот, чем можно сказать на практичном уровне, что Беларусь выиграла от того, что у нее есть, все-таки есть, остается дагэтуль нацыянальная валюта. Ці можна, вот, скажем, апісаць сітуацыі, у якіх Беларусь выйграла ад таго, што ёй была нацыянальная валюта? Вот калі б яна была на расійскім рубле, ну, я разумею, што тут ёсць пытанні суверэнітэта, палітычныя і гэтак далей. Ну, а вот на ўзроўні практычных сюжэтаў, можна сказаць, вот, скажем, в этой сітуацыі, калі б не было нацыянальнай валюты, ну, кепска было б, горш, чым атрымалось.
Безумоўна, нужна самая простая ілюстрацыя, што тыя крызісы, якія мы перажылі 2008 год, 2014-15-16, каранакрызіс і бягучы крызіс, калі б не было ваганняў беларускага рублю, і ён не выступаў у ролі такого своеасаблівага амартызатару, зніжэнне даходаў і зровень беспрацоўя былі б значна горшымі. І, в прынцыпе, абменныя курсы, як ось такі демпфер, амортизатор економічних шоків – це і головна роль в економіці. Звісно, коли амортизатор і демпфер становиться, не змягчають, а становиться самі проблеми, як було, наприклад, у 2011 році, коли валютний кризис, і він породжає такий вже амаль повноватний фінансовий кризис, це проблема сама по собі, але змягчення удару звонку, наприклад, як було у 2008 році, це вельми важная речь. Ну, давайте на таким, может, там, до 8-го, и до коронакризису можно звернуться. Коли наогул поменьшение кошту национальной валюты с обесценение на невеличкие там отсотки, там 3-5-10, это абсолютно нормальный механизм, особливо для країн, которые не належат до клубу развитых. И вот там еще добрый приклад, Польша вот таким же чином, она смягчала кризис и в 2009 и в период коронакризису. Адваротным напрамкам эканамічнай динамікі, калі б гэта не было, было б значна большае скарачэнне доходов і ўзровень беспрацоўя. І вось мне падаецца, што у нас до конца гэта сувязь не... Неяк не ідэнтыфікуецца, не ў шырокім разуменні не ўспрымаецца, таму у нас чамусьці лічыцца ўзровень абменнага курсу, дынаміка абменнага курсу, які галоўны індыкатар наогул стану эканомікі. Але гэта не так. Чаму у нас гэта адбываецца? Ну, таму што кожная там лека, кожная добрая рэч у празмерным памеры, яна становіцца ўжо праблемай сама па сабе, як было ў 2011 годзе. Таму тут праблема не з беларускім рублём, а з тым, што як яго выкарыстоўваць для таго, каб ён спрыяў змягчэнню праблемаў, каб ён у добрым накірунку падмацоўваў беларускую эканоміку, гэтым распараджаліся неналежным чынам. То бок праблемы не ў нацыянальнай валюце. Нацыянальная валюта вельмі важная і каштоўная рэч, але у нас ёю менеджмент гэтай валюты, распараджэнне вось гэтай функцыі адбывалася ну, не самым лепшым чынам, далёка ад таго, як магло бы было быць.
То есть, я так разумею, что, вот, скажем, грошовая политика, грошовая сфера, эволюция белорусского рубля – это не совсем люстерка стану экономики. То есть нельзя сказать, что каким был белорусский рубль, такой была и белорусская экономика, и наоборот. Чи тут полная совесть все-таки есть. Ці это просто розныя сферы. Ну, можа быць слабая валюта, можа быць кепская валюта, а эканоміка квітнее. І можа быць наадварот. Эканоміка гібея, а зато валюта магутная. Такое бывае. І ў беларускім выпадку, наколькі вот як бы гэтыя дзве, як бы адна падсфера і больш шырокая сфера, як паміж імі залежнасць была на гэтыя 30 гадоў.
Сувязь, безумоўна, ёсць. То бок, яшчэ раз, калі там абесцэненне курса адначасовае там больш за 20%, гэта ўжо праблема сама па сабе. Гэта будзе хутка адлюстроўвацца на цэнах, будзе адлюстроўвацца на магчымасці банкаў выконваць свае абавязкі і гэтак далей, гэта стварае падмурак для фінансавага крызісу. Аб чым я казаў адказ на папярэдняе пытанне, што ваганні невялічкі, там у межах там 5-10, нават 15%, гэта можа быть благом для экономики, и задача курса выступать восьминовито таким демпфером. Что тычется вот такой грунтовной сувязи, то безумовно у долго терміновій перспективі узровень курсу, ну, економісти не будуть технічні деталі поглибляться, використовуються ще такі важливі показники, реальний ефективний курс, ось гэты показчик, ён адлюстровує стан конкурентоздольності, стан, як ми кажемо, продукційності національної економіки. І коли національна валюта завжди обесценюється, коли є такий виразний тренд униз, ну, гэта указує, як мінімум, знову ж таки, вельми дипломатично кажу, на недохоп той самої конкурентоздольності і недохоп якості для генерування економічного росту. І вже тоді на порядку дня возникає питання, ось як у кожний бігучий момент монетарні влади будуть розпоряджатися своїми інструментами у бігучому становищі. Можна істи за гэтым трендом, не допускать фінансові проблеми, фінансові кризиси, але економіка буде фактично стагнувати і навіть буде скорочатися. Гэта де-факто те, що відбувалося у нас з 2015 по 2020 год. А раней за гэта у нас спробували, ну, там, згадуючи Петра Петровича, використати у його лексіці кредитні механізми стимулювання економічного росту. То бок, розуміючи, що, ну, ці не розуміючи, що стан білоруського рубля, його обесценення явно відражає недохоп конкурентоздольності, вони, тим не менш, напомповували економіку грошами, каб гэтую конкурентоздольність нібито підвищити. Ну, і, безумовно, виніком отримлювалася ось та інфляція і скачки обмінного курсу 2011 года у певній ступені і 2014-2015 так само.
Ну, ви вже перейшли до певної періодизації грошової політики Білорусі, до, так би мовити, епохів. Магчима, гэта епохи можна прив'язати до особов старшинів Національного банку. Гэта, я нагадаю, були Станіслав Богданкевич, Тамара Вінікова, Геннадій Олейніков, Петр Прокопович, пригаданий вами, Надія Єрмакова і ось теперішній Павел Калавр. Ось ці зв'язана була періодизація, зміна, скажімо, грошової політики з цими особами і як?
Такова була зв'язана. Ну, коли періодизації, перше, я б назвав ось ви його найбільш так трапно і пригоже обмалювали. Гэта період, ось становлення тільки білоруського рубля з 92-го по 95-й. Я б сказав, гэта період такої невизначеності, коли наогул амаль ніхто не розумів, навошта гэта треба, ці гэта надовго, ці гэта саправдная валюта, ці не саправдная. Ну, ось
Змітер, я вас перепиню. Одну секунду, я просто хочу сказати, я пам'ятаю шок мой і вельми многих. Коли в 95-м годзе Богданкевич створив цуд, коли курс тримався практично год. І нашим опытом, нашим перебудовочным і перших годов незалежності, коли курс летів кожний місяць, а тут, блін, год тримався, як це зроблено, це був вельми моцний шок. Ну, как бы он был становчий шок, но это был шок, потому что на тле того тих четырех годов, когда курс валился, я кажу, амаль что день, а уж что месяц докладно, это вельми здивляло.
Ось, Юрій, менавіта до гэтага і вёў, што гэта, напэўна, быў, чаму я сказаў, да, 95-го, ось гэта першы перыяд, хоць Станіслав Антонович, ён адначасова атэсімляецца з абодвымі перыядамі, але 92-95 я б умоўна назваў такая манітарная анархія. Навошта, куды рухаемся, ніхто не разумеў. А вот 95-й гэта першы прыклад такіх свядомых захадаў у сферы манітарнай палітыкі, і фактычна, не змаг тады пад кіраўніцтвам Станіслава Богданкевіча, ён рабіў такі першы у айчыннай гісторыі захады па манетарнай стабілізацыі, па фінансавай стабілізацыі і спрабаваў закласці падмурак развіцця і нацыянальнай фінансавай сістэмы і нацыянальнай валюты на будучыню. Тое, што фактычна той же самы перыяд рабілі нацбанкі Польшы, Чэхіі, Літвы, Латвіі і ўсіх суседніх краін. Але ў нашым выпадку, ну, вы пачалі пачатак гісторыі, але гэта працягнулася год на той перыяд, я так добра разумею, гэта было дзіва, але з пункту гледжання вось уже 30 гадоў гэта вельмі маленькі адмежак часу, і таму год такой умоўнай стабілізацыі можна лічыць, што не лічыцца, і я б нават абмінуў увагу гэты перыяд, калі б вось ён не маў такое эпахальнае значэнне. Для того, что это фактично первая сведомая такая конструированная монетарная политика. С 96-го я до 2003, до початку 2003 наступный период разглядал бы, это период такого сведомого подштурховывания экономики праз напомпование грошей и одночасово белорусская монетарная сфера, она была закладником того, что отбывалось в 97-98 году в свете, финансовый кризис и российский, и восходно-азиатский, и фактично это снова такая вакханалия, але трошки по інших причинах. И что тычыцца гэтага периода, я с одним своим коллегом, у нас давняя спрэчка, мы уже на протягу некалькіх гадоў спрачаемся, ён кажа, што гэты перыяд стварыў пэўны падмурак для развіцця нацыянальнага бізнесу. Чаму? Ён кажа, што выстая высокая інфляцыя, якая штучна абясцэньвала беларускі рубель, яна дадавала канкурэнтаздольнасці беларускім вытворцам, і менавіта той перыяд былі закладзены асновы, быў закладзены падмурак для канкурэнтаздольнасці прыватнага бізнесу. Мой галоўны аргумент, чаму я спрэчваю вось гэта подход, я кажу, ну, калі для того, каб закласці падмурак канкурэнтаздольнасці нацыянальнага бізнесу, трэба разбурыць фінансавую сістэму, а фактычна тое, што людзі не давіраюць беларускаму рублю, не давіраюць беларускай фінансавай сістэме, вось крані, яны якраз такі сыходзяць до таго перыяду 96-2003, то, напэўна, гэта, ну, мой аргумент, што гэта не самы лепшы сродак разваліць адну важную частку эканомікі, як каб стварыць іншу. Ну, окей, такім гэтую спрэчку баку. Наступны перыяд гэта перыяд, калі ўжо фіксацыя абменнага курса, там можна пад перыяды, не буду ўжо дэталі ўлазіць, але з 2003 да канца 2014, я б гэта як адным перыядам разглядаў, там былі пэўныя поспехі, і калі б, ну, прывязка абменнага курсу да даляра, фактычна, якая адбывалася з 3 па 8 год, гэта быў досыць добры крок, і гэта дазволіла стабілізаваць манетарную сферу, але ведаце, я яшчэ памятаю там на 2-3 курсе макраэканомікі, мне мой выкладчык заўсёды казаў, у палітыкі фіксаванага курсу галоўнае заўсёды у сваёй часова зняцца з якара, а то адмовіцца ад гэтай палітыкі фіксацыі. Вось гэты момант праспалі ў 2008-м, і фактычна далей спрабавалі вось дохлого каня разагнаць, спадзяваючыся, што ён не такі дохлы, і вось гэтыя пакуты яны працягваліся, што хацелі захаваць поспехі 2008-го, вось перыяду 2003-2008, калі вонкавая кан'юнктура ўжо значна адрознівалася. Як мне у той перыяд казаў адзін там знаём, у той час ён працаваў у Нацыянальным банку, Пётр Петрович быў упэўнены, што ён схапіў Бога за бараду, і ось затым у 2009-2014 усе спрабавалі вярнуцца да таго цудоўнага перыяду 3-8, калі атрымалі Бога за бараду, але ўсё не атрымалася, таму што змянілася кан'юнктура. Ну і апошні, перадапошні, напэўны перыяд, гэта 15 і да сакавіка, да коронавіруса 20 года, я б сказаў, калі вось тут уже досыць выразна з фігуры Калаўра, ён асацыюецца, калі фактычна такая грунтоўная, прадуманая манетарная палітыка, яна зноў была накіравана на тое, каб стабілізаваць усю манетарную сферу, і вы ведаце, я нават галоўную заслугу вот гэтай калаўрскай бы камандзе паставіў не тое, што яны там збілі ўзровень інфляцыі, а тое, што мы насамрэч пачалі задумвацца аб такіх доўгатэрміновых кроках. Напрыклад, гэта вельмі мала ў сродках масавай інфармацыі гучала, была, калі не памыляюся, на пачатку 20-го дапрацавана ўжо завершана такая праграма падвышэння даверу да беларускага рубля, і там насамрэч речі, вельми важливі речі були проговорені. Але тут трималося, що усі добрі намагання, які за гэтые 5 год були зроблені командою Нацбанку, вони самі з гэтай свої намагання і пахавалі. Фактично, з періоду коронакризису той же самий менеджмент, та ж сама команда, яка зробила, ну, там не буду громкими словами казати цуду, але добру працю у 15-20-му, вона ж свою працю і пахавала, і знищила амаль ущент. І те, що відбувається апошні 2 роки, ну, гэта, да, на даний момент, гэта пакуль не там кризис 11-го 2014 года, але то, что об доверии до белорусского рубля можно забыться, и то, что он на сегодня, на жаль, таки снова не воспринимается как нормальная валюта, ну, на великое жаль, але это факт, и вот сегодня этот период снова такой незразумелый. Ну, не анархия, але неразумение, куды мы рухаемся, и на во что той белорусский рубель, и снова стоишь питание, как вы, Юра, казали, там, в початку 90-х, и они снова начинают возникать, и снова с нами на порядку дня. Тому вот с 20-го года мы в этой багне некой мониторинг протягиваем находиться.
Ну і наприкінці питання якби про бігучий момент, про ось це дивне умацування рубля і білоруського, і російського. Вот літерально днями Лукашенко, зустрікаючися у Сочі з Путіним, хвалив і от якби і російський рубель, і білоруський, як і як вони моцно супротистоять якби західній навалі, західнім санкціям. Це от чим тлумачиться цей феномен. Ну, вот Путин тлумачил, что умацование рубля, тому, что Россия начала брать платежи в рублях, потребовать платежи в рублях, вот, мовлял, тому. Ну, Беларусь-то в белорусских рублях никого особливо не просила там оплачивать что-то серьезное. Так вот, теперешний, как бы, скачок умацования белорусского рубля, чем тлумачится?
Ну, вы ведете, Юра, в контексте еще из нашей с вами кутерки, у меня такой бородатый анекдот. Узгадался, не больше перед смертью потел, ну, то добро. Ну, вот это плюс-минус в огульном контексте так выглядит. Так, певное умоцование есть, але, ну, по-перше, не факт, что это добро, долготерминово и на вот скороттерминово глядяще. Чему это отбывается? Глядите, ну, про вось натуральную сувязь следования за траекторией российского рубля, белорусский мы с вами уже пытание обмерковали, и фактично, коли вось только напад российский на Украину начался, резкое обесценение российского, и оно потягнуло за собой и белорусский рубель, а российский в свою чергу, его девальвация, она была связана, прежде всего, с истотной финансовой паникой, якая там была. А затем российский Центробанк включил и экономичные и, что больше важно, административные механизмы и смог эту панику заморозить. Это, в свою чергу, чинники финансовой паники на другий план посунуло. На первый план вышли чинники стану внешнего гандлю. И тут, что у белорусском внешнем гандле, что у российском внешнем гандле, я говорю, это не дивно, покуль ситуация выглядит плюс-минус, ну, привабно, не кепско, скажем так. Чому? Тому, что еще есть инерция, ну, в контексте Беларуси, с внешнегандлевого отсюда, как мы его прозвали с коллегами, из минулого года, что уровень цен на внешнем рынке он позволяет экспортовать по, ну, у коштовом выражении на довольно истотные суммы, что превышает, значительно превышает объемы импорта. И покуль вот эта инерция, она знешняя гандлёвая сальда обумовлівае у то, что оно отрывается у додатным стане. И такая же ситуация есть у России, але у России навод за кошт высоких нафтовых и газовых цен это умацование российского рубля еще больше худкое. И что еще вельми важно, это для белорусского рубля запустило тенденцию обесценения в дочинении до российского, покуль ей не шмат сэнсу і змісту не даюць, але гэта вось вельмі важная тэндэнцыя, якая намацавалася за апошнія два тыдні. Падсумоўваючы ўсё гэта, пакуль тое, што мы бачым, я б сказаў, што гэта такія кароткатэрміновыя ваганні, перыяд адаптацыі да новых умоў, да санкцыйнага фону, які абарачваецца і некаторымі, на першы погляд, прыбавнымі добрымі тэндэнцыямі. Але гэта абсалютна не азначае, што ў будучыні гэтыя тэндэнцыі захаваюцца, асноўны ўплыў і асноўныя праблемы, звязаныя і з санкцыямі, і з падзеннем той самай Расіі, яны яшчэ наперадзе. І калі мы кажам толькі аб абменным курсе, то яшчэ вось будзе паглыбляцца гэтая супярэчнасць паміж курсам расійскага і курсам беларускага рубля. Гэта таксама будзе ствараць канфлікты, будзе ствараць супярэчнасці. Таму з бягучага ўмацавання далёка ідучых основу я б не рабіў, гэта такі кан'юнктурны, як эканамісты любяць сказаць, транзітыйны эфект, можа на некалькі месяцаў, але ён не кажа аб чымсьці важным, што там мы не адчуваем санкцыю, или што там у эканоміцы ўсё добра. Эканоміка там амаль двухзначнымі лічбамі скарачаецца, і ось у дадзены момант курс не ёсць важным паказчыкам там ці тэмпературы эканомікі.
Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».